Працягваем праграму ў новым выпуску «Свабоды ў турмах» пра тое, як былых зняволеных пазбаўляюць жытла.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Добрый дзень. Паводле ацэнак праваабаронцаў, прыкладна кожны пяты асуджаны вяртаецца за кратаў у нікуды. У выніку такі чалавек найчасцей уліваецца ў шэрагі беларускіх бамжоў, абітаючы да чарговай пасадкі ў падвалах або на звалках. Пачнём жа вось з чаго. Да свайго 4-гадовага турэмнага зняволення у выніку забойства па неасцярожнасці Андрэй Смірноў разам са сваёй старэнькай бабулі жыў і з'яўляўся уладальнікам прыватнага дому ў цэнтры Жлобіна. Іншых сваякоў у Андрэя не было. Пры канцы 2012-га, пасля умоўна датэрміновага, малады чалавек натуральна накіраваўся ў дом, чыім адзіным уладаром пасля смерці бабулі ён і з'яўляўся. Аднак на месцы пабудовы, дзе раней пражывалі некалькі пакаленняў Смірновых, на ўласным зямельным участку ён убачыў новы незнаёмы катэдж. Высветлілася, што цяпер на гэтай зямлі стала жыве сям'я мясцовага прымальніка Уладзіміра Лысцева. Трапіць на тэрыторыю было музыка не дазволілі, толькі пасля таго, як Андрэй звярнуўся ў міліцыю і разам з супрацоўнікамі РАУС прыбыў туды ізноў, Лысцевы пачалі размаўляць больш ветліва. Калі іх папрасілі прадставіць дакументы на дом, згадвае Андрэй Смірноў, яны выглядалі вельмі запалоханымі. На першы час Андрэя Смірнова паселілі ў жлобінскай гасцініцы. Прыбыванне, пастаяльцы, ягонае харчаванне пагадзіўся аплочваць Уладзімір Лысцеў. Гэта цягнулася з месяц. Потым Лысцеў прапанаваў Андрэю жытло ў 35 кіламетрах ад Жлобіна ў вясковай хаце, якая паводле дакументаў была аформленая на жонку прадпрымальніка. Так гараджанін Андрэй Смірноў супраць сваёй волі стаў вяскоўцам. Яго пазбавілі не толькі ўласнага дому, некалькіх соткаў зямлі, але і асабістых рэчаў, мэблі, адзення, неабходных дакументаў. Малады чалавек у выніку звярнуўся па дапамогу да юрыста ў Гомлі праваабаронца Леаніда Судаленкі, які дапамог яму скласці заяву ў пракуратуру. Леанід Судаленка.
На мой погляд, як спецыяліста, нельга было пра дастату, у якой прапісаны чалавек. Гэта пытанне ў першую чаргу да дзяржаўнага натарыуса, таму што прыватных натарыусаў у нас няма. І натарыус, і ПРТІ, вось гэтыя службоўцы, яны не маглі вось так, бачачы, што ў гэтым доме прапісаны чалавек, просто так узяць і аформіць вось гэтыя дагавор куплі-продажы, напрыклад, і іншыя. Па гэтаму мы склалі заяву адпаведна ў прокурору Жлобінскага района, у якой хацелі правесці такую прокурорскую праверку і паведаміць на падставе чаго і ад чаго імя быў проданы вось гэты дом. Я як спецыяліст у галіне права, я чакаю казу на пытанне, хто якім чынам аформіў кліенты па продажы гэтага дому, у якім быў прапісаны непасрэдна на той момант Смірноў. Калі ён звернуўся да гаспадара гэтага катэджа, якім аказаўся прыватны прадпрымальнік, жлобінскі, так, калі ён звернуўся з пытаннямі, то і нават даў яму грошы на першы час і паселіў у вёсцы старая рудня Жлобінскага района, у заброшана такой хатцы, якая належыць яго жонцы. Гэта хатка грубачка стаіць, там трэба дровамі тапіцца. Вось такая хатка просто не прадстаўляе цікавасці для гэтага прадпрымальніка. Просто сказалі, жыві, да і жыві. Ну, такія вёскі, якія паміраюць, там просто нікому не цікава гэта жытло, яно не мае ніякой каштоўнасці, ну, акрамя, напэўна, зямельнага надзелу, які там ёсць. Ну, як бы крыша над галавой ёсць, і добра.
А што ён робіць? Ён робіць штось?
Ён у Жлобін ездзіць, казаў, што дапамагае прадпрымальнікам такія пагрузачна-разгрузачныя працы рабіць на рынку, на цэнтральным, за што яму плоціць, ну, кожны дзень. Ён прыедзе там, штосьці аднесе, штосьці прынесе, і вось такімі заработкамі каждадневнымі ён перабіваецца.
І як ён дабіраецца да Жлобіна?
Праз гэту вёску праходзіць чыгунка, і там ходзіць гэты дызель мясцовы.
Ну, пакуль вось гэта хата ратуе яго ад бамжавання, да?
Да, дакладна. Гэта хата, насамрэч, ратуе яго ад бамжавання. Вось тыя людзі, якіх мы называем сёння бамжамі, прабачце, так? Вось, напэўна, гэтыя людзі, кожны чалавек, калісьці, маў сваё жытло, маў сям'ю, і з тым ліку, і з тых яких ми називаємо бомжами. Але ж так складається, що звичайно після тюрми не приходять і оказується вимушені ось ночувати ось так от і на вокзалах, і в подворотнях, і далі так.
Говорив гомельський юрист Леонід Судоленко. Як означає менське правооборонця Альона Красовська-Каспярович, випадки, коли були зеки, вертаються практично у нікуди, далеко не одинкові. Летось її разом з колегами довелося супроводжати з Мазирської колонії у родную вёску на Вітебщині былого асуджанага Вадзіма. За час яго адседкі памерлі яго бацькі, а ўласны дом, па якім прайшліся марадзёры, ператварыўся ў руіны.
Чалавек прыйшоў у разрушаны дом, мы паднялі всю адміністрацыю, которая адносілася к деревні, ему предоставили жилье, там сделали ремонт. Я знаю, что он вышел на работу после этого. Однако по прошествии времени он опять попал в места лишения свободы. У него была реальная возможность попытаться стать нормальным гражданином нашего общества и забыть страшную свою отсидку. Но он сделал такой выбор, осуждать его или оправдывать мы не вправе. Мы попытались помочь человеку. Большинство наших осужденных именно такие выборы. Даже если человек очень хочет интегрироваться и начать жизнь с нуля, ему ежедневно, ежечасно напоминается о том, что он бывший зэк.
Як перакананая Альона Красовская-Каспярович, звичайно, такие бездомные назад у социум не вертаются. Эфиры «Свобода у турмах» протягиваем программу. До нас в редакцию потелефоновал 45-годовый осужденный одной из белорусских колоний Александр и расповел наступную историю.
Ну, я родился сам в Солигорске, да, и вырос, и жил там вместе с родителями, и все. Получила мама эту квартиру. Мама умерла в 89-м, потом меня усадят, мне тогда давали 8 лет. Потом умер отец, и все. Вот через 3 месяца у меня забрали эту квартиру. В то время сразу выписывали людей. У меня тетя, мать хрустная, живет в Солигорске. Вот она мне написала письмо и приезжала на краткое свидание. Я говорю, что все, Саша, теряешь квартиру. Рука теряешь. Не проводишь. Приватизированная, как раз тогда вышла приватизация. Я аж и переписывался с потом, все, он собирался приватизировать. Сам пенсионер, на пенсии там всю эту копейку собирал, но так и не успел. И тогда еще в те годы, я еще сидел там, в Солигорске был мэр города, его там за мошенничество все посадили. Юрчик такой. Тут освободился, когда у меня забрали квартиру. Я зашел туда на квартиру, на свою. Я хотел кто сейчас, эти жильцы, узнать, как попала эта квартира. Позвонил, два ребенка было. Я так спросил, мама, папа дома? Нету. Я говорю, а вы не скажете, как вам попала эта квартира? Он говорит, мама с папой купили. Я говорю, все, спасибо, до свидания. И все, я ушел. Родителей там не было, но я таких словил там дома. Опять попал в тюрьму, да. Освобождаюсь в никуда.
Поведомил нам по телефоне осужденный Александр. Александр на 100% уверен, что не в забаве и он вернется в колонию снова. В своем родном городе, где он повинен быть на улику в милиции, ему не застоится ничего иншего, как бомжовать. Жить у склепе або у закинутом доме. Каб існаваць фізычна, прыйдзецца красці. Што будзе далей, вядома. Гісторія Александра даволі тыповая для тых, хто атрымаў судзімасць у ліхія 1990-е. У той час чалавека, які патрапіў у месца пазбаўлення волі на тэрмін ад 3 гадоў, аўтаматычна выпісвалі з кватэры. У сваю чаргу карумпаваныя гарадскія чыноўнікі, ды і несумленныя сваякі паспявалі за гэты час правесці самыя розныя аперацыі па перафармленні жытла і такім чынам пакідалі кватэра здымшчыка ні з чым. Цяпер жа зняволеныя ўсё часцей становяцца ахвярамі сваіх жа родных і блізкіх, кажуць праваабаронцы платформы. Зэкам абяцаюць дапамагчы ў выгадным продажы жылля з тым, каб набыць меншую кватэру з грашовай даплатай. Асуджаныя нярэдка вядуцца на падобныя прапановы, пішуць генеральную даверанасць і пазбаўляюцца ўсяго. Опынувшись на воле сам на сам со своими проблемами, многие в вынику не бачат альтернативы подяжництву. Некоторые, однако, спробуют найти часовый притулок у так званых нашлежках, которые от початку нового стагодия начали открываться у Беларуси. Тут разом с дахом над головой эти люди мают ложек с чистой белизной, могчимость принять душ, отрымливают горячее харчевание, предметы гигиены, при необходимости медикаменты. Так само бездомному до дапамагаюць аднавіць страчаныя дакументы, працаўладкавацца. Калі у бадзяжніка маецца прапіска, рэгістрацыя ў міліцыі, калі ім пройдзены медагляд на прадмет наяўнасці заразных захворванняў і дэзінфекцыі, праблемаў з атрыманнем месца ў начлежцы няма. Дарэчы, падобныя дамы для гарадскіх бездомных, у тым ліку і былых арыштантаў, дзейнічалі на тэрыторыі сучаснай Беларусі яшчэ ў 19 стагоддзі. Самы вядомы з іх менскі гарадскі начлежны прытулак нумар 1, які быў адкрыты ў 1894 годзе. Месціўся ён на беразе Свіслачы, на Александраўскай набярэжнай. Цяпер гэта вуліца Багдановіча. Праз нейкі час пасля рэвалюцыі падобныя дамы былі зачыненыя. Традыцыя аднавілі толькі ў 2001. Спачатку прытулак для бамжоў на 92 месцы адкрыўся ў Менску на вуліцы Ваўпшасава. Потым падобныя ўстановы, якія прэзідэнт назваў шыкоўнымі начлежкамі, адчынілі ў іншых абласных цэнтрах. Самая новая з іх – Магілёўскі цэнтр начнога перабывання для асобаў без сталага жытла. Ён адкрыўся сёлета ў сакавіку на вуліцы Навіцкага, на месцы былога цэнтру сацыяльнай рэабілітацыі былых асуджаных. Перадае наш корэспандэнт Андрэй Пелагубаў.
У Магілёўскім цэнтры начнога перабывання для асобаў без сталага жытла, дзе часам шукаюць ратунку былыя асуджаныя, 22 койкі месца. Як паведаміў адзін з супрацоўнікаў,
зімой у нас 18-20 чалавек. Саберуць все грыбы, ягады, макулатуру, металус, а потом уже прыходзяць. Плюс, когда з мест лишэння свабоды асвобаждаюцца, они по старой привычке ещё сюда прыходзяць. Самі думаю, што они бамжы.
Кажа супрацоўнік цэнтру. Суразмоўца зазначае, што былых асуджаных даводзіцца пераконваць, што яны не бамжы. Паказвае дакументы, у якіх распісваюцца прыкметы бадзяжніцтва.
Я говорю, ты такой? Он говорит, не, мне просто жить не. Я говорю, хорошо, мама есть? Да, есть. Второго спрашиваю, ты кто? Бомж. Оказывается, у него жена есть, брак нерасторный, дочка есть. Я говорю, ну какой же ты бомж? У друга в квартире живет, недорогого вина купили, выпили, закусили, все хорошо.
Згадывая узаемины с былыми осудженными, супрацовник центру. Правила знаходжения у центра довольно жесткие для особ, якія призвычаіліся до вольницы. За заявление у ночлежцы подпитым отличиваюсь. Жить у ее дозволено до 3 месяцев. За гэты час супрацоўнікі бяруцца садзейнічаць у пошуку працы для бамжоў і жытла.
Проблема, что большинство так возраст такой уже предпенсионный. И те, которые, например, с мест лишения свободы, у них нет документов, что он такой-то специалист по такой-то специальности. Их работать могут, а вот документов нет, кто будет с ними разговаривать.
Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі? Вядучая цыклю Алена Струве.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Сёння яна прысвечаная зэкам-бадзяжнікам. Колькасць зэкаў-бамжоў, паводле ацэнак праваабаронцаў, складае да 75% ад усіх бяздомных. Дакладнай статыстыкі на гэты конт няма. Найчасцей зэкі-бамжы робяць прыстанкі ў Менску і абласных гарадах. Тут лягчэй выжыць, прасцей знайсці бутэлькі, месцы для начлегаў, згубіцца ад вокаў міліцыянтаў, хутчэй атрымаць міласць стену адмінакоў. З двума такімі вольнымі людзьмі, Генам і Славам, наш корэспандэнт пазнаёміўся ў цэнтры горадні. Вонкава абодва выглядалі больш-менш акуратна, прызналіся, што бамжуюць болей за год. Пра сябе мужчыны расказваюць.
Прышэл з тюрмы, я бездомна, мне не магдзе жыць. И государство. Они говорят, где хотите, там живите. Принцип такой, что надо прописка, надо паспорт. А если нет прописки, нет паспорта, то ничего нет. Тупик, да. Вот здесь, где друзья? Вот, допустим, ты друг. Ты меня пригласишь там переночевать. А так нет, там вот на Карского, там ночлежный дом. Там пьяницы, там люди живут сами себе. Туповая ситуация.
Я бездомный. Уже срок прошел, и это, как это называется, это? Ой, срок давности. Я бы рад бы нормально к жизни вернуться, но, честно говоря, я работу имею только летом. Кому-то что-то там подсобить, что-то помочь, вот такое вот. Но зимой врать не буду, бутылки, макулатура. Вы знаете, подвал, заброшенные дома, по всему городу их хватает. Просто власти наши, ну, не хотят содействовать, а я бы рад бы вернуться, конечно, ну. Наручники крутят, бьют и ничего не хотят знать. Милиция только бьет. Серьезно.
не бачу для себе життя на Шлешце и были осуджены Сергей, який бомжує у Могилеве от конца лютого. Гэтага 57-годового могилевца наш корреспондент сустрэў у одним из дворов центру города.
Я в местах лишения свободы отбыл 33 года. 33 года. Я потерял все. И семью, и детей, и жену. Всех. Матушка у меня очень старая. Она говорит: ты знаешь что, сынок, живи где хочешь, ты мне не нужен. Что вот сейчас я уже 27 февраля я освободился. И с 27 февраля по сей день хожу, вот собираю, где бутылки, где провода, где что, где металл. Вот так оно и получается.
А ночуете где?
Ночую в подвале.
А вы звертались там до милиции, как бы помогли?
Никто не поможет. Крутись сам. Так вот было сказано. Приходится самому крутиться. Ну, потихонечку живу.
А с чего живете? Вот вы сказали, металл сбираете, а потом что за им робите?
Опаливаю, принимают же медь, алюминий. И хорошие деньги получаются. Нет-нет, да где и перекушу, и на сигареты есть, и так далее, и тому подобное. Ну и добрые люди помогают. Дай бог, еще есть добрые люди.
А у вас некая специальность есть? Ну, на зонах же, видать, ничто, нигде працевали?
Так дело в том, что у меня очень много специальностей. И на зоне кончал. Я и шофер, и тракторист, и электрик, и слесарь-сантехник, и так далее, и тому подобное. У меня корок целый карман. А что толку? Как только пришел, мест у нас нет. Извините. У вас большая судимость. Сам виноват. Сам во всем виноват-то. Не надо было. Сейчас бы, если начать все сначала, я по-другому поступил бы. А так вот, как сказать, жадность. Увидел эти большие деньги, все, скрал. А я уже не хочу больше не красть, село я хожу, как положено, собираю по мусоркам и так далее, вот так и питаюсь. Где что? Уже красть у меня нету никакой охоты. Все, хватит. Люди выкидывают и консервы, и тушенки. Ну, богатые люди. Срок годности якобы там или... А мне какая разница? Поесть-то надо.
Тут же ночлежка, кажут, есть.
Не хочу я. Не хочу. Мне так свободней.
Сколько вам годов?
Мне 57 уже. 3 года до пенсии. Может, пенсия меня и спасет.
Гэта было інтэрв'ю магілёўскага зэка-бадзяжніка Сергея. Наш чарговы суразмоўца Гамельчук Фёдар. Гэтага чалавека наш корэспандэнт сустрэў на вакзальным прыпынку грамадскага транспарту. Няголены мужчына з кульбакай і чорным пластыкавым пакетам у заскарузлай руцэ, апрануты ў некалі памаранчавую каўбойку, зашмальцаваную куртку шэра-сіня-чорнага колеру і такіх жа нагавіцах падчас размовы прызнаўся, што, на жаль, ніколі не сядзеў у турме, толькі ў КПЗ, і то гэта было даўно. Не аднойчы ён прасіўся туды ў міліцыянтаў, аднак, гаворыць Фёдар.
Раньше хоть в КПЗ меня садили, на месяц, на два посадить. Только неправильно дорогу перешел, иди сюда, бомж, и в КПЗ. А сейчас даже зимой в КПЗ не посадят. Надо на ментом мне работать, кого-нибудь залаживать, потом посадить в КПЗ, отдохнуть. Как благодарность. Я уже просился 100 раз. Говорю, меня в КПЗ отправили. Не, иди гуляй. Наверное, Лукашенко сказал, что бомжей не трогать. Они сами вымрут, как мамонты.
Про свою семью, про то, чему опынулся без даху над головой, Фёдор говорить не хочет. Означая только, что еще несколько годов тому такий дах был. У Гомеле жила его тетка, якая давала ему притулок.
Раньше у меня тетка жила на Киевской улице, тетя Мария. Так я ее жил, она меня кормила немного. А сейчас тетка умерла, я не знаю даже. Ну, скатаюсь. Другой раз, вот здесь, вокзалі, о, на скамейку ложусь і сплю. Менти не трогають, блатні теж не трогають. Ложусь і сплю. Или на Победі вулиця, на любую скамейку. Хочу в баню сходить, вже 50 тисяч заработав. А то вже 2 или 3 недели не мився, так уже грязний. Так схожу, помоюсь, так приоденусь і буду чисто виглядеть як чоловік, а то як бомж. А зимой я не знаю, что я буду делать зимой. Или в подвал, или монашки могут забрать меня.
Больше за все Федор хочет в тюрьму. Але для этого треба здесь не такое, как там тейшие зэки поважали его. Траплять за краты у якости дробного злодея неяк не солидно, каже гомельский бодяжник.
Тюрьму я не боюсь, ни капли. Просто, на, чтобы посадили не за мелкое хулиганство, а что-нибудь такое крупное совершить, то зэка уважали там. Они плевали сзади, как дурака. Скажут, о, сел за копейку. Что-нибудь крупное сделать, чтобы почитали меня там. В тюрьму сесть, там и менты охраняют, и кормежку дают, и постель белая, и баня чистая, выходить, выбритая, и помытая, и сытая, и вообще рай.
Говорил гомельский подяжник Федор. Майор міліції у відставці були політв'язень Сергій Парсюкевич. Каже, що люди, які у виніку безнадьоги марили сісти в тюрму, зустрікалися йому і під час ягоної служби у системі МУС. Сьогодні, поводлі міркування у Парсюкевича, таких подяжників стало більше. Сергій Парсюкевич.
По крайней мере, когда я работал в милиции, я сталкивался с ситуацией, когда люди просили их за что-нибудь отправить назад. Ну вот, зима. Холодно, жить негде, есть нечего. Давайте я вас возьму какое-нибудь преступление на себя и вот посадите меня хотя бы до весны. Ну, естественно, никому это не нужно, да? Мы сказали, а что ты совершил? Ничего не совершал. Крал где-то что-то. Ну, говорит, если где-то что-то крал, там не помню, да? Ведь мы не можем взять. Так ему там пришлось стекло разбить. Ну, тогда уже все, на хулиганку его посадили. А если уже совсем все плохо, то я так думаю, что на зоне, наверное, все-таки это выход. Но я сталкивался с таким два раза. Оба раза это были мужчины в районе 60 лет. Естественно, бомжеватого вида такого. А обычно это одиночки.
Говорил Сергей Парсюкевич, как потенциальные криминальники и носители самых разных инфекционных захворований, таких как сукоты, ВИЧ, венеричные хворобы, а так само короста, педикулез и другие, бодяжники у громадства становятся предметом все большей стигматизации. С этих людей нередко здекуются как морально, так и физично. Законотворцы соседней России выступили с инициативой относно будовництва особых домов для этой категории населения. Пропанова выкликала буре серед громадськості, що і продемонстрували опитання жихаров буйних російських городов. Опитання на вулиці Городні показало, однак, що білоруси більш ліберальні у цьому плані, хоча проблема бодяжників їх справді хвилює.
Любого розумного чоловіка це полохає.
Якщо вони угрожають безпеці житті моєї, моєї сім'ї, звісно, мене це пугає. Звісно, потрібно будувати. Треба шукати, треба шукати гроші.
Ну, про це можна, але за чи що? За счет государства оно не будет тратиться на это. Конечно, надо строить. Их никуда не выселишь.
Насколько я знаю, существуют очень большие проблемы с жильем для обычных людей. Может быть, для бомжей, для людей, вернувшихся после заключения. Только какие-то гуманитарные организации, религиозные организации могут тут что-то сделать.
Каждый человек, понимаете, он часто не зависит от тех обстоятельств, в которые он попал. И поэтому он заслуживает внимания. Если создать человеку хорошие условия для жизни, я думаю, он не будет стремиться к плохому. Тогда бы и не было бы проблем.
Отправлять их из города в деревню и пусть поднимают деревню.
Инвалид не может работать, а эти гультаи пьют, гуляют. Вот поэтому они бездомные.
Проблема есть, конечно. Были в тюрьме, и что с ними делать? У них же где-то квартира какая-то должна быть, наверное. Тут же индивидуально нужно смотреть. Кого-то там жена выпнула, обманула там. Кого-то еще кто-то обманул. По-другому надо решать, ну, даже если взять эти старые времена. Наверное, в наследных домах какой-то смысл был, если они раньше в свое время были, это наследные дома. Не зря их придумали. Правда, это уже дико звучит в наше время, но тем не менее, что какое-то пристанище можно же, где могут обогреться и проконтролировать, и посмотреть, да и какую-то информацию взять в то же время, правда?
Гэта было апытанне на вуліцы горадні. Вы слухалі «Свабоду» ў турмах. Сустрэнемся праз тыдзень.
Перадачу «Свабода» ў